Добрый вечер, уважаемые зрители. На канале Револьвера ТВ передача «На самом деле». Это Александр Краснов вам машет рукой, и я Валерий Смирнов. Наша тема сегодня – присяга на верность Кремлю, тест на Навального. И мы решили порассуждать о ней вот почему. Все-таки по здравому размышлению заметно, что как только состоялся арест Навального, все четыре кремлевские партии, представленные в Думе, они одновременно выступили с заявлениями, с которыми начали резко его осуждать, там, клясть за все возможные преступления, мыслимые и немыслимые. Причем сделали это практически одновременно, что как бы само по себе немножко выглядит странным, потому что, в общем, между ними предполагаются как бы какие-то различия. Во всяком случае, наш пытаются в этом убедить. И, соответственно, когда все четыре вдруг в один голос выступают с одним практически тем же заявлением, так чуть-чуть орнаментированно специфику каждой, то, конечно, встает вопрос, откуда берется такая синхронность. И я думаю, что единственное объяснение для этого – это некая команда, которая была отдана от Кремля, в которой тест на Навального являлся практически присягой на верность Кремлю. То есть, как следствие, на возможность вообще нахождения в дальнейшем в системе власти, занятия в ней какой-то своей ниши, как бы типа оппозиции, ну и, соответственно, так сказать, пропуск в эту нишу в будущем означает, что присягнут ему на верность прямо сейчас, немедленно и одновременно. Пожалуйста, Саша.
Ну, в значительной степени то, что две партии тут же осудили Навального, в этом ничего удивительного нет. Это «Единая Россия» и ЛДПР. Но они, собственно, никогда не скрывали, что они так ведь, работают с Кремлем, они работают на Кремль. Они искренне вполне не любят Алексея. И в этом плане они себе не изменили, так сказать. И то, что немножко у них одинаковые заявления, ну, так это как бы из одного источника происходит формулировки, так сказать, редактура. А так, по сути, они должны были сделать. Почему это сделали КПРФ и «Яблоко»? Вот тут возникают мутные вещи. А то, что эти двое, они так и должны были сказать. А как они ничего иначе скажут?
Ты как «Справедливую Россию» пропустил, Саш.
А есть такая организация?
Ну, в Думе-то она сидит.
Да нет, ну... Подожди, я же говорю о каких-то значимых величинах, так сказать. Потому что личная харизма Жириновского и административный ресурс «Единой России» – это объективно существующие величины. Поддержка большим количеством людей левых взглядов КПРФ – это тоже объективно существующая величина. То, что яблочники за отсутствием так и других либеральных партий, которые представлены, могут участвовать в выборах, это тоже понятно, что это они на яблоко сориентированы. На кого? Кто сориентирован на «Справедливую Россию»?
Саш, ну там не есть знаю, какие-то люди. Нет, ты понимаешь, Саш, там есть реально какие-то люди, но есть почему. Тут надо же тоже объяснить, почему. Вопрос не в том, что они демонстрируют какие-то специфические взгляды, а в том, что у них есть думская фракция, так или иначе полученная, но мы понимаем, что иначе, а не так, да? Думская фракция, то есть, значит, государственное финансирование, то есть, аппарат, который содержится на эти же самые государственные деньги. Понимаешь, то есть, куча людей, которые сидят по регионам, которые тоже, соответственно, имеют все свои зарплаты и так далее, и которые эти зарплаты худо или бедно отрабатывают. И поэтому это дает...
Не было случая, чтобы... в случае правильно посчитанных голосов «Справедливая Россия» прошла бы в Госдуму. Она проходила, каждый раз ей набрасывали.
Это понятно, что всем набрасывали. Набрасывали «Единой России», набрасывали «Справедливой России», ЛДПР, наверное, где-то добрасывали, а где-то отбрасывали. Так что тут как бы вариант такой. Все они работают, в общем-то, из одного источника. То есть, так или иначе, добрасывающая или отбрасывающая сила – это все-таки находится в администрации президента, который управляет этой центральной избирательной комиссией. Ну, я говорю, реально. Вот. А дальше уже, какой нарисует ей столбик, там, усилиями центра избиркома, так сказать, его вот этого лохотрона «Газвыборы», это уже дальше вопрос техники. Я абсолютно уверен, что эти проценты определяются в начале, где-то там согласуются на самой крыше, а потом уже дальше спускаются в виде спектакля, как результат неких выборов, там, думских, региональных или тому подобное. И поэтому, собственно, это такая же партия, она не хуже и не лучше всех остальных. Я не специально защитник «Справедливой России».
Я просто тебе говорю... говорю не хуже, не лучше. С «Единой Россией» вообще сложно быть хуже, чем «Единая Россия». Я с тобой согласен. Я говорю о величине. Вот, ну, там есть какие-то величины, какие-то проценты, а здесь нули. Вот я только об этом. А так она лучше, чем Единая Россия.
Ну, понимаешь, я не понимаю, какой смысл вообще судить о процентах этих нулей, как будто они представляют какие-то значимые политические силы. Та же Единая Россия, она базируется на административном ресурсе. Ну, говоря так мягко. А фактически это означает, что если ты хочешь быть и продвигаться по лестнице власти, так или иначе, ты должен, значит, спойлировать этой Единой России.
Я должен тебе возразить, Валер. Дело в том, что вот самые свежие данные, так сказать, наш дружественный канал, ты же знаешь, у нас концерт теперь из 18 каналов, значит, один из дружественных каналов, который называется «Главтема народ», это который работает с Соловьем, вот известный Саша Бабылев, он не поленился и провел опрос какого-то количества на своем канале. Канал, в общем-то, оппозиционный, то есть там уважают Платошкина, там Грудинина, то есть Соловья, то есть это такой канал, не проправительственный. Значит, там был вот честный замер, который я посмотрел. У Единой России целых 4%. 4%. У КПРФ 17%. Вот если бы сейчас состоялись выборы, то Единая Россия не прошла бы в Государственную Думу. Но она бы получила государственное финансирование. Больше 3% у нее есть. Поэтому так вот сказать, что там совсем нули, так, я бы так не рискнул. Вот объективные данные говорят, что 4% за Единую Россию все-таки есть. В Думу не попадает, но финансирование получает.
Я думаю, что на самом деле это как бы весомые вполне 4%, потому что надо понимать, что у каждого канала, особенно оппозиционного, есть своя аудитория. Это аудитория, естественно, оппозиционная. Вот, и поэтому среди них набрать еще 4%. Я думаю, что 4% это просто смотрящие за каналом разного рода боты и тому подобное. Да, то есть, есть. Чем... Собственно, богата вся наша интернет-жизнь и возможности противодействия со стороны правящей верхушки. Поэтому эти 4% вполне мне укладываются. Но реального замера же все равно нет. Реального замера в масштабе всей страны, потому что вся система выборная, она практически сведена к фарсу. И, соответственно, тут трудно что-либо сказать. Но меня что привлекло вообще в этой ситуации, и это бывает достаточно редко, в нашей жизни, когда Кремль охватывает вот какая-то такая тотальная истерика, в которой он нажимает на все кнопки и заставляет все свои спойлеров, всех своих явных и тайных сторонников высказаться открыто на тему, которую раньше в иных условиях они предпочли бы либо отмолчаться, либо, так сказать, отделаться какими-то дежурными фразами как-то позже. Вот, либо, так сказать, во всяком случае, не сделать свое выступление слишком заметным, потому что понятно, что, прости, Саш, я сейчас закончу, да, что, в общем-то, основной накат Навального, да, как и организатора, так сказать, и вдохновителя вот этого умного голосования, так и с его расследования по дворцу, которое, очевидно, наиболее сильно прозвучало вот в этом потоки его разоблачений, оно направлено против Единой России. Собственно, ну, он там иногда позволяет себе так высказываться пренебрежительно там об ЛДПР, там, я не знаю, той же КПРФ, но даже о КПРФ я не припомню конкретно высказывания, я просто предполагаю, что они могли быть. Вот. Но о справедливой России, я думаю, вообще я точно не слышал, чтобы Навальный что-то говорил против. То есть, казалось бы, вот этим вот всем деятелям, им, собственно, на Навального-то огрызаться незачем. Ну, живет и живет. Да, даже ну, летает в Единую Россию. Ну, очень хорошо. Единая Россия же, это же не мы. Вот. Чего бы казалось, более того, он нас, так сказать, так или иначе, включает в орбиту, например, свои идеи с умным голосованием, поскольку в его изложении все, кто не Единая Россия и кто способен ее победить, включая, в частности, ту же самую Справедливую Россию, ЛДПР там, или Зюгановцев, ну или КПРФ, да, то все они, как говорится, пусть будут, так сказать, соучастниками этого умного голосования, явно или, так сказать, скрыто, там как угодно. То есть у них нет мотивации для того, чтобы его легнуть. Я вот к чему это говорю. И когда это происходит вот так вот остро, синхронно и практически в одно и то же время, это, конечно, вызывает удивление, то есть показывает, что в администрации произошел там реальный какой-то сполох, который нажали на все кнопки и заставили всех высказаться под угрозой как бы отлучения от хлебной кормушки, при которой они уже 30 лет стоят. Пожалуйста, Саша.
Я всего лишь хочу сказать, что мы не знаем о причине, что они так сполошились. Угу. Какая-то причина есть, почему они так сполошились. Почему они так синхронно заставили всех своих агентов сказать эти все слова. Но причина существует. Мы не знаем ее, мы можем только предполагать, что какая-то причина есть. От чего они все забегали, так сказать, необъяснимо. Потому что вот таковы реалии. Они действительно редко, так сказать, прибегают к такому массированной системе, так сказать, наката, причем одновременного, явного, явного с подачи. Меня другая вещь развлекла сегодня, которая пришла после того, как мы уже объявили о теме передачи. Угу. Такая организация, как Amnesty International, угу, достаточно знаменитая правозащитная организация, сегодня отказалась признавать Навального узником совести. По причине, угу, того, что в середине 2000-х годов он произнес какие-то вещи, которые Amnesty International расценила как националистические. Угу. И с тех пор, как было сказано, никак их не дезавуировал. Угу. Честно говоря, я не знаю, как он мог дезавуировать последние, так сказать, месяцы, находясь в коме, какие-то заявления, которые он в 2000 году сделал, и что, собственно, раньше, почему Amnesty International эти претензии не выкатывал. Но выглядит приблизительно так же, как с Явлинским и с Зюгановым. Угу. Получается, что они выкатили эту вещь, и претензии такие же, как у ФСИНа, на самом деле, что ты в коме не приходил к нам отмечаться. Так, угу, здесь, так сказать, ты в коме что-то там не опроверг. Более того, хочется понять логическое завершение рассуждения Amnesty International. Вы теперь Зюганова и Явлинского будете считать узниками совести вместо Навального?
Угу.
Или как? Кого? И вообще, вы-то существуете по причине того, что вы, как правозащитная организация, храните совесть и какие-то правила игры, как воры в законе. Вот в их воровской организации вор в законе, так сказать, пока он совершает поступки воровские, он уважаемый там человек в той среде. Как только он перестает это делать, хотя бы раз, он теряет свое звание.
Угу.
И является, угу, презираемым человеком, так и наказуемым и все прочее. Amnesty International не хочет рискнуть своей репутацией по этой части, если они подобные заявления делают. Это вообще с чего они взяли вообще? Угу. Это за деньги или действительно то в голове заскок такой, что так взять и не признать узником совести? А он сидит по причине чего? По причине того, что там и Фраше что-то он украл, так,
угу,
что СПЧ отменил приговор, или Киров лес украл. Он с чего сидит-то вообще? Так, он приехал в Россию, так сказать, по причине чего? Воевать. Угу. Фильмы свои создает. Угу. Он не узник совести, с вашей точки зрения. Вы тогда кто после этого, если у вас такая оценка? Угу. Я не говорю о его недостатках, еще раз говорю. Значит, у меня много претензий к нему, так сказать, как к личности, как к организатору, как к политику и все прочее. Но то, что он пострадавший от произвола чилийской хунты, это совершенно очевидная вещь. И не признавать очевидные вещи достаточно сложно.
Ну, ты знаешь, что касается Amnesty International, я вот эту новость сейчас, так сказать, узнаю только от тебя, вот, поэтому у меня нет каких-то побочных комментариев на этот счет. Но я хочу сказать, что для Amnesty эта позиция по-своему логична. Потому что для того, чтобы доказать свой правозащитный статус, а не просто быть там, грубо говоря, цепным псом Запада, который как там правительство решит, так он на того и будет лаять. А ему, я думаю, это такая репутация необходима. Она должна предпринимать временами некие диссонирующие действия. Ну, например, там, объявлять, скажем, узником совести Ассанжа, да? Вот. По Сноудену, я думаю, она не высказывается на этом, но он, собственно, и не сидит. Вот, но, так сказать, что касается Навального, то я думаю, что это вполне, так сказать, пригодная фигура с точки зрения Amnesty International для того, чтобы показать свою независимость, что мы, так сказать, не всех подряд считаем узниками совести, против кого тут пишут все газеты, а вот с какими-то считаем, какие-то нет. Хотя сами по себе основания, то, что он где-то в 2000-х годах что-то не так сказал и это не дезавуировал, это не значит, что если у человека есть, допустим, у него в начале 2000-х годов, я говорю, предполагаю, да, были некие националистические взгляды, или, во всяком случае, он пытался пройти по этой дороге, да, так сказать, участвовал в русских маршах там, тому подобное. Это известные вещи. Это было давно. Нет, там зацепились
каким-то словам, типа, где он, конечно, что-то пошутил неудачно или удачно, поёрничал. То есть даже не к русским маршам они придрались, а какой-то глупости.
Нет, ну я не в этом дело. Там может быть что-то другое. Я повторяю, я не читал эту информацию непосредственно в первоисточнике, поэтому не могу вот ее так комментировать, как ты, потому что я не знаю, к чему они там именно придрались. Вот. Но само по себе вообще это понимание, оно, я согласен с тобой, оно полностью ущербно. И дело даже не в том, является ли Навальный законным, он сидит, так сказать, за Ифраше там, или незаконно сидит за Ифраше, тут мнения могут быть разные. Но существенно то, что если человек высказал некую позицию, которая не совпадает с Amnesty International, да, допустим, по национальному вопросу, да, или там, по будущему России, там, чего угодно, то он автоматически, пока он от этого не откажется, является право считаться узником совести, даже если его посадят за свои убеждения. Вот ты понимаешь, логика Amnesty International примерно такая, что если ты
высказал
некую позицию, которая не совпадает с нашей, так как мы ее, так сказать, мыслим внутри себя, то ты уже больше узником совести не будешь никогда, даже если тебя за эту позицию или какую-либо другую посадят. Ну, понимаешь, вот в этом дефект.
Нет, Валер, тут дело обоюдоострое, так сказать. Раз ты так смело начинаешь раздавать моральные оценки, кто является узником совести, а кто нет, я имею в виду Amnesty International, ты сам-то кто? Угу. Давай на тебя внимательно посмотрим, как... Имеешь ли ты право давать такие оценки и, так сказать, не обязаны ли мы к ним прислушиваться?
Mm-hmm. Не, ну, во-первых, Amnesty International – это как бы не единственная правозащитная организация, их много, и Human Rights Watch, и там, хельсинские группы всякого рода, которые периодически то появляются, то исчезают. Это само по себе это не критерий, но... То, что они решили таким образом вот продемонстрировать, что они избирательно относятся к правозащитникам, то есть если, грубо говоря, за идею, так сказать, там, или за высказанные взгляды посадили Навального, ну, предположим, да, в нашей логике или в твоей логике, вот, то если его взгляды не совпадают с нашими, ну и пусть сидит. Если того же Марцинкевича убили в тюрьме, и при этом он сидел там за свои взгляды, то он никакой, он не узник совести. Ну что, грохнули, и нормально. Понимаешь, это вот типовая правозащитная западная логика. Поэтому меня это ничуть не удивляет. Меня как бы более поражает, я возвращаюсь все-таки к началу, вот нашим кремлевским партиям, в плюс примкнувшее к ним яблоко. Потому что в определенном смысле оно является партийным резервом таким. На случай, если надо куда-то канализировать либералов, то вот, пожалуйста, в яблоко. Там в яблоко, как говорится, все схвачено. Вот и партийный аппарат, и Явлинский, так сказать, и так далее. Все находятся на коротком поводке. Поэтому дальше вы никуда не денетесь, никакую иную структуру вы не попадете, а все остальные контролируются. В этом логика Кремля. То есть, собственно, взять все структуры под контроль, которые могут хоть как-то прорваться там во власть, более или менее, и затем, так сказать, ими уже управлять, дергать за палочки, как марионетками. Но то, чтобы это дергалось вот все одновременно, это действительно редкое явление. Я вот искал аналогии какие-то в российской истории и смог найти только одну. Это когда в 93-м году происходил государственный переворот, то действительно всех тех, кто был допущен, так сказать, потом в Государственную Думу, к выборам, я имею в виду, в Государственную Думу, они должны были во время этого государственного переворота высказаться в духе там «бей гадину», «мы не поддерживаем там Верховный Совет», несмотря на съезд, несмотря на то, что это высший орган государственной власти по Конституции, так сказать, «мы за президента» там, или, в крайнем случае, как это сделал Зюганов, выступая по телевидению в ночь на расстрел Дома Советов, «не приходите к Дому Советов, не защищайте его, в общем, всем сидеть по домам», вот такого рода. То есть, такого рода демонстрация лояльности в 93-м году, она состоялась тоже практически одновременно в одну ночь. И вот сейчас вот происходит нечто подобное. И вот я поэтому как бы пытался оценивать факты, все-таки там государственный переворот. А здесь, ну да, вышел фильм про дворец. Вышел, его посмотрело очень много людей. Я не думаю, что там цифра 110 миллионов или 120 миллионов просмотров, она реально соответствует 120 миллионам зрителей. Вполне допускаю, что их на порядок меньше, потому что просто не все как бы просмотрели этот фильм до конца. Да и вообще эта тема, ну, как бы, она специфического интереса. Но, тем не менее, это очень большая величина. Даже если это больше 10 миллионов человек по всей России, это значительно превосходит всякие средние просмотры, так сказать, каких-то бы то ни было там, документальных или художественных фильмов по телевидению. Это очень серьезно. И поэтому, собственно, власть всполошилась. И всполошилась потому, что это стало действительно общей новостью. Во-первых, это все так или иначе обсуждали. Кто-то соглашался, не соглашался, но обсуждали все. И это легло, в общем, на общий понятный климат, на котором, кстати, весьма успешно и, так сказать, ну не хочу сказать спекулирует, но играет Навальный. В России не любят воров. Ну вот, вот есть такой тренд в русском обществе. Может быть, он, так сказать, какой-то эгалитарный, там, левый и так далее. Но воров у нас не любят. Вот воров в самом широком смысле слова. Вообще на уровне народа. И поэтому, то есть вор в русском понимании, это не то же самое, что вор на Западе. Вот вор на Западе, ну он, если он хапнул чего-то из общественного достояния, это, конечно, нехорошо, его там надо осуждать и так далее. Но если он удачно украл, так сказать, и сидит как бы на этих миллионах, ну значит, он такой продвинутый, удачливый человек. Вот этот образ западного мышления, он примерно такой. Я уравнительно это говорю, там, без разбивки по странам, потому что в каждой стране он там по-своему имеет свои нюансы. У нас не так. Вот. У нас все-таки вор это, ну, по определению, это человек, который отвергнут обществом. Он отвергает общество со своей стороны, это да, но и общество отвергает его. Понимаешь, то есть у нас вор это все-таки бранное слово, так сказать, в другой половине, скажем так, криминальной, да, это наоборот слово почетное, законное, там вор в законе, там и тому подобное. Для остальной части общества вор это, ну, приговор практически, да, так сказать, это человек вор, значит, значит все. И то, что власть вот таким образом, она очень отчетливо получила ярлык власти воров, в самом широком смысле слова, да, то я думаю, что для власти это неприятно. Как минимум, очень сильно неприятно, потому что есть таким клеймом дальше жить и надеяться на какие-то, так сказать, какую-то поддержку в обществе становится очень сложно. Вот. Поэтому, я думаю, она так и занервничала. И поэтому пыталась мобилизовать все ресурсы и даже в корне сменила тактику. То есть, если ты заметил, вот после этого фильма, например, вот этот вот берлинский пациент, которого никогда не называли по имени, он стал вдруг вот разрешенным к упоминанию абсолютно во всех каналах в любом контексте. То есть сейчас никто не заминается с тем, чтобы не произнести Навальный. Вот раньше как-то это было не характерно, во всяком случае для центральных каналов. А сейчас это, пожалуйста, то есть добро дано, дана отмашка. Более того, дана отмашка на активное противодействие. Да, с той точки зрения, что как бы агрессивно там наступать, наоборот, на позиции, так сказать, вот этой критикующей нас страны, там ее гонять, швалять, там, в общем, все что угодно, обвинять во всех возможных грехах, припаивать ей сроки, которых она могла заслужить или не заслужить, это уже и дальше не важно, потому что принципиально идет, так сказать, такой вот уже борьба, что называется, изо всех сил. Вот. Это, конечно, новое явление. Вот. И да, это... То, что мы вот и должны, кстати, были осознать и констатировать.
Как-то сместились акценты. Что-то в последнее время не ругают иностранных агентов.
Ну, есть, понимаешь, во-первых,
ругают Навального, клеймили как иностранного агента. А потом что-то перестали. По-моему, у меня сложилось впечатление, что чиновники выяснили, что они-то как раз подходят под формальное, так сказать, обозначение иностранного агента, потому что у них и финансирование оттуда идет, и достаточно много, и политикой они, в общем-то, занимаются. В силу того, что захватили власть. Поэтому по этой причине они как раз иностранные агенты. И, в общем-то, ты когда спроси обывателя, кто его иностранный агент в большей степени, Путин или Навальный, ну, в общем-то, многие скажут, да так, вообще-то Путин.
Нет, ну, это мне напомнило шутку, которая сейчас анекдоты распространяются по WhatsApp. Я думаю, нашим слушателям это известно. И они приходят такой в яркой, зрелищной или писаной форме. То, что раньше рассказывали на кухне, сейчас нет необходимости. Надо нажать кнопку, и это разлетается по всему миру. И частота их употребления, она как бы показывает, насколько тот или иной анекдот популярен. В сфере анекдота творчества, я хочу сказать, то есть наметился явный технический прогресс. Так вот, один из недавних состоит в следующем. Если я правильно все понял, тот, кто получает деньги из-за границы, иностранный агент. А тот, кто выводит деньги за границу, патриот. Вот как-то так, суммируя, так сказать, вот эту вот точку
зрения. Не слышал, честно говоря, так сказать. Это я распространю дальше этот термин.
Да, да, нет, Саша, я тебе просто советую установить себя в WhatsApp. Я думаю, ты будешь дальше получать, так сказать, достаточно большое количество, так сказать, этих анекдотов. Во всяком случае, мне они сыпятся со всех сторон, но, так сказать, у меня есть там контакты. Саш, если ты не против, нам опять много-много вопросов задавали. Давай попробуем на них начать отвечать, а то весь мы уложимся.
Полчаса мы уже трепимся.
Да. Вот Валерий Николаевич Парфенов нас спрашивает: сегодня в 21:00 в Москве был грандиозный салют, произошла какая-то победа, кого над кем? Да, произошла победа над советской армией, я думаю, в конечном итоге, да, потому что праздник День Советской Армии Военно-Морского Флота, кстати, поздравляю всех с этим праздником, все-таки это День Советской Армии, а не какого-то там абстрактного защитника Отечества, и в честь Советской Армии он учрежден. Ну, наверное, вот все свои бреши в идеологии и политике власти пытаются затмить как бы пышностью салютов. Чем сильнее салют, тем как бы более красным и отвлекающим он должен выглядеть. Ну, так смысл примерно в этом. Пожалуйста, Саша.
У меня другая трактовка. Mm-hmm. У меня сложилось впечатление, что до военных дошло, что надо поучаствовать в акции с фонариками. Но так как фонариков у них мало, а фейерверки есть, так сказать, то они как бы подкрепили эту акцию вместо фонариков фейерверком. Только с опозданием. Так все то же самое.
Так, вот еще один вопрос нашего слушателя старого. Можете аргументировать, почему ЕСПЧ может или нет использовать правило 39 для принуждения России освободить Навального? Насколько это возможно, почему да или нет? Что ты думаешь, Саша?
Я думаю, что здесь никаких правил, так сказать, уже не существует. Ситуация пошла в разнос. Махание кулаками идет по полной программе. И Запад будет применять для того, чтобы понудить Россию выполнить это требование, так сказать, не какие-то правовые нормы, а будет сугубо работать санкциями, которые являются не правовой формой, но зато очень эффективной. Поэтому я думаю, что вот ситуация уже дошла до этого уровня. Начнут арестовывать имущество российское за рубежом, так и начнут преследовать тех или иных людей, которые причастны к принятию решений в России, в первую очередь, ближайшее окружение Путина. Собственно, тенденция вот такая.
Ну, что касается самого правила, да, то вот принимать меры до момента распространения жалобы, о чем, собственно, говорит и вот это правило 39, оно применяется, как правило, в исключительных случаях, когда есть риск угрозы жизни, наступления непоправимых последствий. Ну, как, собственно, в данном случае речь об этом, ну, понятное дело, с точки зрения здравого смысла не идет, потому что угроз жизни Навального все-таки нет. Вот, и насколько этот случай является исключительным, потому что его судят, в общем-то, по уголовному делу. Вот, ну, как-то оно выглядит притянутым за уши, но это надо понять, что здесь никаких особых правил-то в европейском судопроизводстве нет, потому что сами по себе обеспечительные меры и вообще все способы воздействия на государство, они относятся как бы к возможностям добровольного согласия государства на то, чтобы эти меры были им применялись. И если государство это отказывается сделать, то у Европейского суда нет никаких реальных механизмов для того, чтобы эти обеспечительные меры принять. Понимаете, давайте поймем общую схему, да? Что Россия в результате там, деятельности ельцинского времени, да, вступила в Совет Европы для того, чтобы, в частности, просчитали его европейским государством. Вот этот вот режим, это особенно для него было важно, естественно, после государственного переворота 1993 года, что у нас все хорошо в демократических нормах и так далее. И с этой целью было принято целый ряд действий, включая там мораторий на смертную казнь, там, согласие в участии европейских суда по правам человека, подчинение в определенном смысле, в том, которое оговорено конвенцией, значит, это деятельности Европейского суда. Причем там деликатный механизм, потому что эта конвенция сама состоит из многих статей, которые применялись к тому же, дополнительно добавлялись и применялись в разное время. Не все государства ратифицировали все статьи этой конвенции, то есть какие-то для кого-то пригодны, какие-то нет. Не очень простой механизм, и тем более он не является всеобъемлющим для абсолютно любого, так сказать, дела. Но если государство так или иначе вдруг отказывается выполнять эти требования, например, ну вот эти вот обеспечительные меры, что с ним можно сделать? Его можно исключить из Совета Европы. Ну и чего? Ну дальше оно не будет заседать в Европейском парламенте. Я думаю, это не очень сильно и нужно. Оно не будет платить взносы в Совет Европы. Ну, Совет Европы — это какая часть чиновников, конечно, им как бы хуже, если там какая-то часть денег от них уходит. Но оно не будет участвовать в Европейском суде по правам человека. Ну, практически сегодня ни для российских граждан, ни для самого государства этот Европейский суд уже ничего не дает. Это понятно, что это длинная бюрократическая процедура, которая сопряжена еще с какими-то там политическими целями. То есть, на самом деле, вот когда...
Да, я расскажу, так сказать, суждение по той части, первой части твоей... Одной из шести частей составляющих
твоей речи. Саш, я просто закончу свою фразу. На самом деле, когда мы в прошлый раз обсуждали, вот, может ли Россия выйти из Европы, да, из Европейского Союза, речь шла ровно об этом. Вот и могут ли Россию исключить из Советского Союза? Лавров, по сути дела, ответил на этот вопрос. Да исключайте. Поэтому я думаю, что реально механизмов и способов нет. Пожалуйста, Саша.
Я категорически против утверждения того, что его судят по уголовному делу. Его судят по политическому делу. Я категорически против того, что считать, что его жизнь вне опасности. Она находится в опасности. По факту нахождения в тюрьме, по факту того, что он не имеет никакой ни поддержки, ничего. Он находится в бедственных условиях. Его могут ликвидировать в любой момент. И ничего кто потом не докажет. И для этого так ведь есть и соблазны, и возможности. А судят его за политику, а не за уголовные дела. Вот эти две позиции... который ты вначале высказал, я хотел бы опровергнуть. А дальше рассуждение на эту тему — это до твоей совести.
Ну, что касается суждения по уголовному делу, я с этим, по политическому делу, я с этим категорически не согласен. Потому что есть простая формальная сторона. Когда людей хватают, допустим, за участие в манифестации, скажем, против фальсификации выборов в Москве, то их хватают, понятно, за политическое дело. Они участвовали именно в этой манифестации политической. Вот афера с Ифраше, там, в том или ином виде, или с Киров Лесом, она к политической жизни не имеет никакого отношения. Участвовал ли он там в той мере или в иной мере, большая была мера или маленькая, можно об этом судить. Но эти дела не политические. Поэтому можно, конечно, говорить, что любое дело, которое сейчас будет против Навального, так сказать, оно будет политическим. Но по факту это все-таки не так. Пожалуйста, Саша.
Я утверждаю по материалам дела, что дело Киров-Лес политическое. Также по материалам дела я утверждаю, что дело, так сказать, про Ифраше политическое, особенно во второй части его исполнения, когда уже решением ЕСПЧ признано, что он невиновен и обязали вернуть дело в исходное положение, тем не менее придрались к каким-то неявкам, когда человек находится в коме или в больнице. И оба эти дела политические. Они называются уголовными, они являются придирками уголовными. Они никаким образом, так это не являются, он не является ни уголовником, ни мошенником, у него даже квалификации такой нет. За эти вещи так и сажали и брали в заложники его брата из политических соображений и офицерова. Также так и Фраше, который давным-давно отказался от своих претензий по большой части. А тем не менее это дело раскручивают. Эти дела политические.
Значит, я, так сказать, еще раз хочу сказать, что эти дела не являются политическими по простой причине. Во-первых, Ифраше, он не отказался от своих претензий. Он просто сказал, что это дело решено и находится в нем нашей компетенции. Это вот последнее заявление, которое Ифраше сделал. При этом надо иметь в виду, что это французский концерн, в общем-то. Поэтому, мягко говоря, его позиция должна совпадать с позицией той страны, в которой он как бы находится по материнской линии. Но, тем не менее, заявление было такое. Что касается суда ЕСПЧ, который как бы отверг это дело Навального. Но это не так. Ну, у нас передача на самом деле, поэтому я и хочу сказать, просто там слушаем, что было на самом деле. На самом деле он посчитал, что российские власти несправедливо, процедурно там оформили вот эти вот аресты, содержание под домашним заключением, там и тому подобное, по делу Ефраше. Вот. И с этой точки зрения он присудил Навальному компенсацию. Но само по себе дело он не исследовал. И его сейчас можно интерпретировать как то, что ЕСВЧ отверг это. Но это на самом деле опять не так. Ну, это так, таковы факты. Ну, что ж поделать. Пожалуйста, Саша.
Если дело отменяют по процедурному вопросу, то это отмена дела. И причем я могу привести пример процедурный. Вполне процедурный, совершенно несущественный. То есть, предположим, два человека сидят в камере. Их поймали, так сказать. Одного обвиняют в убийстве, второго, так сказать, взяли за так сказать, то, что там дрался у магазина, так сказать, без всяких повреждений. Взяли и перепутали фамилии. Процедурная ошибка. И расстреляли того, кто дрался у магазина, а не вовсе не убийцу. Процедурные дела так сказать, имеют такое свойство, что они извращают вплоть до неузнаваемости так сказать, любое дело. Нельзя к ним говорить, что процедурное – это мелочь. Это не мелочь. Это категорически не мелочь. Просто если ты продолжаешь утверждать, что дела, по которым судят Навального, это дела мелкого уголовника, и это преследование носит уголовный характер, а не политический, значит, мы оставим это суждение на мнение наших зрителей, и они просто начинают понимать, что ты исходил из этой позиции, и дальнейшая, так сказать, твоя речь, она основана на этом. Значит, я опровергаю, так сказать, эти соображения по причине того, что я считаю, что к нему придрались по политическим мотивам, из-за того, что он ведет активную политическую жизнь, придрались к каким-то уголовным делам с нарушением, кстати, процедурных вещей. Они в том деле, и в этом деле, и во всех делах, там их вагоны маленькая тележка вот этих процедурных зацепок. И фактически это политическое преследование под предлогом того, что а твой дедушка был пират, по этой причине мы тебя так не пускаем в детский садик и так далее, и так далее, и так далее. Вот я о чем говорю. Значит, ты при этом... Ты считаешь, что это уголовные дела? Уголовные дела. Просто твоя аргументация, если это окажется не так в сознании наших зрителей, то эта аргументация твоя дальнейшая, она потеряет основу под собой. Потому что подавляющее большинство наших зрителей, смею тебя уверить, искренне полагают, что его преследуют за политику, а не за то, что он украл Киров-Лес вместе с Ефраше. И что там он еще совершил? Оскорбил ветерана.
Я думаю, что многие зрители имеют право на такую точку зрения. Я просто считаю, что в рамках передачи, которая называется «На самом деле», я считаю, что мы за все годы этой передачи рассказывали именно то, как происходит на самом деле, с нашей точки зрения. Я имею право на позицию, которая основана на изложении фактов. Они могут быть приятные или неприятные, подходящие или неподходящие к той или иной ситуации. Но в данном случае, что касается и дела Ефраше, и Киров-Леса, я исхожу из вполне понятной презумпции. Люди идут в систему власти, а он каждый раз был причастен к этой системе власти и в деле Ефраше, и в деле Киров-Леса. Там он был советником, здесь он был, так сказать, каким-то
принимающим. Он же Ефраше как властью попользовался, я вот забыл.
Речь шла о том, чтобы заключить контракт на поставку там каких-то отправлений через свою, так сказать, подведомственную фирму там, и так, тому подобное, и дальше переправить их там на свое семейное предприятие. Ну, грубо говоря, если угодно, Саш, мы можем рассмотреть это дело и Фраше в отдельной передаче, для того, чтобы сказать, потому что там много есть что
сказать. Это его брательник был, так, там он работал в этой фирме, и что? Государство совершенно не задействовано в этой ситуации.
Я понимаю прекрасно, что люди идут в нынешнюю систему власти, как шел он, как шел Белых, как шли многие другие. И я всегда это говорю. Для того, чтобы что-то украсть. Не для того, чтобы, знаешь, в Кировской области там все цвело и пахло. Вот пойду-ка я в Кировскую область и помогу им там лес рубить. Ничего подобного. Они приходят туда для того, чтобы что-то скрасть себе. Много ли, мало ли, ну не миллиарды, конечно, не дворец. Ну несколько миллионов отжать для того, чтобы, так сказать, семья безбедно жила. Все крадут, а почему не я? Ну, если у меня есть такая возможность. Это логика вполне есть. Власть всех их обнаруживает и всех их закрывает. Думаю, что не всех. Лояльна к себе там особенно, она как бы на них глаза приподзакрывает. А на тех, которые, так сказать, не лояльны, она их может приподоткрыть. Вот что, собственно, и происходит. Назвать это политическим делом, но все равно, так сказать, коррупционная составляющая отсюда не исчезает. Я не собираюсь его даже специально судить за это. Понимаешь, просто говорю, что она есть определенное дело, есть в нем фактура. Его можно рассмотреть. и узнать, что там объективно, что необъективно, что решил ЕСПЧ и по какому конкретному поводу вылез. Но говорить, что вот дело, которое основано, грубо говоря, на нескольких миллиардах, которые пошли не в ту, миллионах, простите, которые пошли не в ту сторону, оно является политическим, ну, как-то язык не поворачивается. Политическое дело у тех, кто вот сел сейчас, так сказать, пошел под дубинки ОМОНа и за это сел. Это политические дела, это понятно. А это, к сожалению, нет. Пожалуйста, Саша.
Если следственные органы и в дальнейшем суд утверждают, что сумма 16 миллионов, которая была заплачена за лес, это есть сумма кражи, и это не опровергается ни прокурором, ни судьей, так сказать, ни соответствующими инстанциями, то это дело политическое, это значит придрались к человеку. Не может быть сумма заплаченная за, быть суммой кражи. Часть может быть. Сумма вся не может быть. Вот просто это по определению так. Принцип бизнесменов, так сказать, он значит, не может быть 100% суммы, так же как Ходорковский не мог украсть всю нефть у себя. Откидываю слово «у себя». Всю нефть украсть невозможно. Ну никак она не... Вот, вся она не крадется, вот, при всем желании. Раз это утверждение присутствует в обвинительном заключении и дальше в приговоре, это значит притянуто за уши. И раз это притянуто за уши, то в данном случае, как и в случае Ходорковского, и в данном случае с Навальным, эта натяжка осуществлена для того, чтобы придать уголовный смысл политическому процессу. Они его и делают. Поэтому для меня это вполне убедительным фактом является.
Ну, Саш, мы на эту тему уже довольно долго говорим. Я предлагаю просто нашим слушателям, если у них есть желание, чтобы мы высказались по существу этого дела, и Фрашели, там этого Ходорковского или какого-то еще, ну, действительно, можно посвятить ему отдельную передачу, изучить материалы этого дела, и, так сказать, далее решение Европейского суда, там, тому подобное, и далее высказаться о том, почему оно является политическим или не политическим. Ну, просто вот в коротком разговоре и обмене репликами, конечно, это сделать трудно, а тем более отвечая на вопросы. Но тема, на мой взгляд, вполне интересна.
Мы же детально не изучаем, мы раздаем оценки. Ты утверждаешь, что его преследуют как уголовника, правильно? А я утверждаю, что его преследуют как политика.
Я утверждаю, что его не преследуют по политической статье. Его преследуют в данном случае по статье, условно, за которую он получил условный срок, и условия которого нарушил. Прекрасно это зная. Ну, мы это обсуждали еще в тот момент, когда он возвращался сюда. Вот стоит ему или не стоит возвращаться. Мы тогда с тобой как раз обсуждали эту тему. Я именно поэтому считал, что не стоит. Ну, вот как результат, пожалуйста. Но я повторяю, я не против того, чтобы изучить фактуру этого дела. Я, во всяком случае, если наши слушатели изъявят к этому интерес, я всецело за, готов изучить и, так сказать, составляющую этого дела, решение Европейского суда по этому поводу, так сказать, излагать их детально, а не суммарно. Так, ну давай посмотрим дальше. Правда ли, что Ельцин не хотел закрывать базы во Вьетнаме и на Кубе? Вроде как бы он сожалел о сдаче этих баз, при том, что он сдавал наши интересы гораздо больше, чем Путин. Ну, честно говоря, он сдал Восточную Германию всю и вообще весь восточноевропейский. Ну, там и Горбачев приложил свою лапу. Но непосредственно сдача Восточной Германии, вот это естественно, дело рук Ельцина. Это гораздо больше, чем база на Кубе и во Вьетнаме. Сразу хочу пометить вот этим куском. Что же касается Вьетнама и Кубы, то он действительно это не отдавал. Но надо сказать, что их и не требовали. То есть не было вот такого требования, что вы тут из Вьетнама, пожалуйста, убирайтесь, вы, пожалуйста, с Кубы отойдите, потому что было понятно, что ни Вьетнаму, ни Кубе, никакие там американские советники диктовать такие условия не могли. И вот то, что Путин сделал такой как бы аванс, кстати, это был 2002 год, вот, он взял, так сказать, и эти базы ликвидировал там. Причем, собственно, ликвидировал их так, что туда сейчас не очень-то и вернешься, хотя, может быть, и хотелось бы. Вот. Это действительно, это его шаг, это, в общем, предательство национальных интересов, которое действительно осуществилось в 2002 году. Пожалуйста, Саша.
Россия – великая морская держава в силу своей географии, в силу протяженности своих морских границ. По этой причине она имеет большой флот и должна иметь большой флот, и военно-морской флот, который должен иметь элементы базирования. В данном случае они были удачно расположены. Камрани – гигантская база. Вот это Камрани, это не просто база, это большая территория, ну просто по своим размерам, так, я не знаю, как ее описать, весьма значимое по величине, которая выполняла вполне функцию, так сказать, вот той самой обслуживающей структуры, которая могла бы работать на весь юго-восточный регион Азии. И эта потеря, так сказать, на мой взгляд, она очень существенная. В тот момент видите ли, так и денег не хватало, видите ли, еще что-то. Вместо того, чтобы просто даже на время заморозить, если был острый период, а в дальнейшем потом возродить, ее передали. Это как бы такая же ситуация на Кубе. У нас в западном полушарии с трудом мы теперь что-то выцарапываем у Венесуэлы, насколько я понимаю, что является уже дороже, хуже, так сказать, с худшими условиями и все прочее. То есть на самом деле это даже не политика, это просто бесхозяйственность, вот то, что совершили, отдав эти базы.
Так, ну вот еще. Сколько тех, кто по любви за бесплатно гавкает в пользу стражи и строка Навальному? Есть ли в этом заслуга самого Алексея? Ну, я как бы извиняюсь, прислушаюсь за эмоциональный окрас вопроса, потому что каждый выражает здесь свою позицию, они могут быть взаимопротивоположными, тут ничего не страшного. Но я думаю, что Алексей как бы не ставил себе задачи, и это его ошибка, и мы об этом, кстати, говорили, как-то выстроить отношения с оппозиционными, с политическими силами, которые бы должны были его поддерживать и так далее. Он считал себя самодостаточным. Может быть, в этом есть определенная доля понтов, а может быть, сознательный расчет. Но так или иначе, когда он поставил себя таким образом, то не надо быть в претензии, что либо за тебя кто-то не выступает, либо наоборот тебе высказывают свои претензии по этому поводу. Собственно, он сам-то ни с кем не считался. Так что я думаю, что такое количество людей есть. И, в общем, оно вызвано объективно позицией самого Навального. Ну, мы об этом говорили, это давно уже известно. Так что, собственно, тут ничего неестественного нету. Если хочешь что-то добавить, говори, Саша, а то я, или я пойду к следующему вопросу.
Следующий.
Да. Ну, второй вопрос. Я же говорю, тут с эмоциональной окраской у нас в вопросах все хорошо. Такую мы тему уже затронули. Вопрос. Почему Краснов врет, что у ФСИНа претензии, что Навальный не являлся во время комы? Он же и до комы очень долго нарушал условия уголовного условного срока. Ну, нельзя все сводить действительно к коме. Но вопрос-то к тебе, Саша.
Вопрос требует продолжения. Ну и? Я не слышал, нет, чтобы, ну, так сказать, где-то в конце декабря... Нет, Валер, дай я отвечу.
Хорошо.
В декабре никто не запрашивал его, никто не предлагал ему вернуться, никто не писал, что по этой причине тебя могут посадить. Значит, написали ровно в тот момент, когда он вышел из комы, находясь в ней, и находился на интенсивном лечении в Германии по реабилитации после отравления. И за несколько дней до окончания срока ему предъявили претензии. Че я вру?
Ну, Саш, логика ведь там, об этом столько писали, это уже как бы
это
известно.
Это описано,
да?
Все, ничего я не могу, так сказать, я излагаю так, как, ну, оно есть.
До комы, вот только за 2020 год, он непонятно зачем, я с самого начала говорю, что не могу понять и объяснить этого. Да, почему он в течение 7 раз там нарушал как бы условия вот этого отмечания. Он говорит, что он приходил туда, но в другие дни. ФСИН этого или не замечал, или это считал нарушением, и записывал как нарушение, выносил предупреждение. Предупреждение тоже серьезное. Это некая бумажка, на которой написано, что мы вас предупреждаем, что вы нарушаете условия условного вот этого срока. Он мог как-то это протестовать, но он же юрист, наверное, мог. Там обратиться в суд, что я не могу являться по понедельникам, там каждый первый и третий понедельник, потому что каждый первый и третий понедельник у меня там, я не знаю, религиозная процедура там какая-то. Ну, я не знаю, этого сделано не было. То есть он как бы этим бравировал, что ли. Может быть, говорят, что вот лично мне там это все, так сказать, допустимо, возможно. Вот я не знаю, зачем он стоял на этой позиции, но тем не менее он стоял. И это не считая предыдущие годы, когда там тоже то же самое примерно наблюдалось там, в течение 4 лет. Он ставил себя в угрожаемое положение таким образом, ставил. Зачем ему надо было, не знаю. Ну, период комы сам, он сколько, 20 дней или меньше, там 10 дней, он, собственно, к этому не относится. Все претензии относятся к периоду до и после. Пожалуйста, Саша.
Все заявления ФСИНа не задокументированы, так сказать, так, как положено, и не высказаны в том виде, в котором это могло бы быть реальной претензией. Более того, ответить Навальный не может в силу того, что он в тюрьме находится. А до этого болел, а до этого находился в коме. Я не знаю реальных обстоятельств дела. Кто и кого предупреждал, о чем все предупреждал. Все это фигня на постном масле, по моим понятиям. Срок закончился, срок его условного заключения уже закончился. И по этой причине вдруг его, вернувшись к этому сроку, говорят, а он во время срока что-то там нарушал. По этой причине мы тебя судим. Издевательство. По факту.
Ну,
Просто издевательство. Вот. И что тут говорить?
Ну, что говорить, Саша? Ну, есть предупреждения письменные, они были предъявлены в суде. В 2017 году в СИН тот же обращался, вот, собственно, откуда все это растет-то ноги. В 2017 году СИН обратился в суд Люберецкий, по-моему, для того, чтобы ему продлили на год этот срок условного заказания и, так сказать, обозначили даты. Нет, даты ему назначили еще в 2015 году, что это надо являться по понедельникам, а не вообще в любой там день. А, так сказать, дальше СИН там потребовал, чтобы он на год продлили этот срок. Ну, там вот эта длинная канитель, ее даже рассказывать противно, но ясно, что там речь не идет о том, что вот в период кома он не отмечался, и поэтому СИН его, так сказать, взял. Ну, я не знаю, зачем он это делал, зачем бравировал, но делал, тем не менее. Ну, ладно, господи. Так, какое ваше отношение к войне в Персидском заливе? Это когда Ирак аннексировал Кувейт в 90-м году, и надо ли было России поддерживать Хусейна в этой войне? Что ты думаешь, Саша?
Ну, на мой взгляд, это было неправильное действие со стороны Хусейна. Он, собственно, за него налетел и получил по полной программе. Но в тот момент его не стали добивать, и на мой взгляд, правильно сделали. И вот дальнейшее, так сказать, развитие ситуации уже после окончания этой войны, возвращение к войне, было ошибкой Соединенных Штатов. А в тот момент, когда он напал на Кувейт, и его оттуда обратно выгнали, в общем-то, империалисты поступили правильно, на мой взгляд. Ничего из стран захвата.
Ну, насчет чужой страны я немножко, так сказать, проясню, да, эту ситуацию. Кувейт – это не вполне чужая страна. Это, грубо говоря, отторгнутая провинция Ирака. Что, прости?
Номер провинции 19. 19-я провинция Ирака.
Наверное, да. Но дело в том, что был английский Ирак. Это была английская колония, да. И при освобождении этой колонии они, собственно, как бы не очень охотно с ней прощались, потому что это была богатая нефтеносная страна. Они как бы весь Ирак выделили в одну территорию, а вот та самая нефтеносная и легко добываемая провинция, в которой эта нефть качается, в другую. И создали на ней как бы особое государство вот, под названием Кувейта. И, собственно, с этим Кувейтом во главе эмир, там с эмиром там легче договориться. Опять же, королевская власть, все друзья там и так далее. В общем, Кувейт был таким независимым, но вполне англоориентированным, не самостоятельным государством. Поэтому, так сказать, то, что от него, так сказать, богатый нефтеносный район отторгли, естественно, Ирак все свои годы был не сильно согласен. То, что Хусейн решил его военным путем далее вернуть, ну, вот это вопрос сомнительный. Но это другой менталитет. Потому что Китай, допустим, способен возвращать, так сказать, Гонконг с Макао и потом Тайвань на протяжении десятилетий или столетий. Ну, в общем-то, хотя он и бряться там уже мирным путем. Ну, я думаю, что иракцы на это были не способны, вернее, Хусейн. Я не думаю, что это вполне справедливо.
За его менталитет.
Что, прости?
В итоге его за менталитет за этот повесили.
Ну, в конечном итоге, да. Но просто нужно ли было его таким образом делать? Нет. Тем более, что вот мы уже один раз говорили об этом. Вернее, не один раз уже говорим. Что вот, допустим, в армяно-азербайджанском конфликте Азербайджан ждал 20 с лишним лет, накапливал силы и дождался той политической ситуации, которые его действия были эффективными. И в результате их реализовал. У нас была такая же история с Украиной в 2014 году. Только вот наш, так сказать, чудак на букву М, этого не реализовал. Как следствие, мы имеем то, что имеем. Ирак в данном случае, мне кажется, для того, чтобы реализовать свою цель, которую, под которой есть вполне резонное основание, действительно, 19-я провинция Ирака и так далее. Он не определился с моментом, вернее, выбрал его достаточно неудачно. Во всяком случае, в 1991 году Советский Союз в лице Горбачева там, и компании, вот, он вряд ли был способен, даже если хотел бы кому-то в чем-то помочь, несмотря на всю военную мощь страны и так далее. То есть, тут надо было, если он хотел действительно решить этот вопрос для Ирака, пожидать какой-то другой политической ситуации. По какой-то причине он это не знал, не смог, не сделал, а вот это, результат это то, что, так сказать, страна, Ирак, как следствие разрушена, потому что при Хусейне был хотя бы относительный порядок, а сейчас там, так сказать, постоянный бардак. Пострадал вся страна. Хусейн, безусловно, тоже его повесили вместе со своими, так сказать, там, соратниками. Но вся страна-то продолжает страдать. Политическое решение – это очень важно. И своевременность его тоже важно. Так. смотрели, так, сейчас, простите, кто впервые придумал, что, чтобы 23 февраля было гендерным праздником? Слушайте, ну история его очень длинная, этого 23 февраля, некого сражения, которое состоялось и не состоялось 23 февраля 18 года. Тут разные мнения, истории ходят, о них можно много почитать и увидеть. Но так или иначе, это в советское время принято было считать праздником советской армии, ну и как следствие, мужским праздником, потому что армия преимущественно была мужским занятием. Ну, тут какой-то такой простой ответ. Если хочешь что-то добавить, Саша, говори, я дальше пойду.
Армия в то время не воевала, поэтому считалось, что, если 8 марта это женский праздник, то 23 мужской. Ничего страшного я там не вижу, кстати.
Так, вот еще вопрос. Если фильм про дворец имеет 120 миллионов просмотров, очевидно, накрученных, может быть, фильмы Навального, у которых миллион просмотров, тоже накручены, и их смотрят 1100? Ну, вы знаете, я свою точку зрения скажу, сейчас Саша там выскажет свою, если захочет. Я думаю, что если сопоставлять, вот мое пока предположение, да, ну, предположение на какой-то базе основанное, да, что если сопоставлять число просмотров с числом тех, которые реально от начала до конца вот это посмотрели, то пропорция будет где-то в районе 1:100. Может быть, я, могу ошибаться там в ту или иную сторону, но я вот думаю об этой цифре. Поэтому вполне логично, что в этом случае там миллион просмотров может реально выстрелить не к 100 тысячам, а тысячам к 10 там, или тому подобное. Это возможно. Я не говорю, что это именно так, но это вполне возможно, потому что этот фильм специфической аудитории интересует. Но и это для социально активной группы населения, это очень много. Пожалуйста, Саша.
Я утверждаю, что максимальный коэффициент, который применим к этой ситуации, уменьшающий, это порядка 3. И то в силу того, что фильм очень длинный, поэтому люди заходят 3 раза. То есть посмотрят какой-то кусок этого фильма, вернутся, 2-й раз посмотрят. Вот в целом YouTube считает точно эти цифры, эти заходы на просмотры, он считает точно. А ну, он да, не да, учитывает, заходы, что так, человек просмотрел так, все. Там, более того, средние цифры он дает. Средние, они не показательны. Получается, что порядка 3 раз за один фильм, а он длинный, больше 2 часов, вполне возможная ситуация. Максимальный коэффициент 3. А может быть и даже чуть меньше. Много посмотрели этот фильм, все посмотрели.
Нет, ну много. Просто можно даже по общественному эху судить, что оно разошлось гораздо больше, чем там, скажем, фильм «Он вам не Димон» там, или что-то подобное. Но он затронул явно более широкую аудиторию, чем просто... Но ориентированные на, скандалы, воровство категории людей, на политическое действие. Так что
он вам не Димон на данный момент, вот на сегодняшний день, посмотрели 40 миллионов человек, то есть практически в 3 раза меньше, чем про дворец. Хотя вывешен он существенно раньше.
Да, да. То есть, иначе говоря, все-таки с этой точки зрения, как цинично это бы ни звучит, приезд и арест Навального, он был, не напрасным. То есть он, в общем, создал некий медийный фон, на котором вброс этого фильма, он оказал свое воздействие. В иных ситуациях он был бы гораздо менее успешным. Так что, ну вот, это такая искупительная жертва, если угодно, за то, чтобы фильм посмотрел как можно больше 100 людей. Так, но да, я, кстати, всегда говорил, еще раз не отрицаю, что накрутка на Ютубе, к сожалению, это дело обычное. Вот. И мы сталкивались с ситуациями как и накрутки, так и открутки просмотров. У нас такое было, мы даже по этому поводу делали специальную передачу несколько лет назад. Вопрос. Смотрели ли вы ролик Навального со звонком человеку, который его отравил? Это на самом деле разговаривал сотрудник ФСБ или это кто-то из друзей Навального? Вы знаете, ну, достоверных сведений нет. Идентифицировать этого человека, он называет его по фамилии, там, потом. Но действительно ли это является тот или нет человек? Вот Любовь Соболь попыталась прорваться ему в квартиру, видимо, как раз для того, чтобы засвидетельствовать, что этот человек реально существует и что он действительно говорит этим голосом. Но вот, видишь, кончилось это достаточно, неудачно. Так, ну, абсолютно достоверности сведений, конечно, нет. Пожалуйста, Саша.
Я видел этот фильм, у меня 100% уверенность, что этот человек как раз ГБшник, который занимается отравы. Потому что если бы это было не так, мы бы уже получили в очень больших количествах доказательства обратного. Уж очень бы хотелось это доказать. Не получилось. Значит, это так.
Ну, вот я могу засвидеть, что я ролик смотрел весь от начала до конца, причем именно в оригинале. Вот, но, так сказать, свидетельств у меня каких-то реальных про или контра нету. Так, вот еще мнение. Вы ошибаетесь по поводу слова «вор». Изначально оно вообще не имело отношения к краже. Да и сейчас его некоторые в этом смысле используют. Я согласен с вами. Оно не имело изначально отношения к краже. Вором считался вообще, ну, условно говоря, государственный преступник. Тот, который как бы покусился на основу государства. Но в данном случае оно очень тематически подходит к тому употреблению, которое мы, о котором мы говорим. Так, вопрос. Почему раньше Краснов был объективным человеком, при изучении вопроса рассматривал аргументы и за, и против, а теперь при вопросах о Навальном любой вопрос против Навального вызывает у Краснова блатную истерику со словами: «А ты сам отсиди 100 раз по 5 дней, как мое большинство Навальный, и только потом сможешь критиковать, например, когда спрашиваешь про биткоины Навального». Ну вот, вот такое длинное мнение. Саш, мы поляризуем аудиторию в определенном смысле. Пожалуйста.
Я таких слов не говорю. Вы врете.
Вуаля. Так. Вот еще мнение. Господин Смирнов, вы гнобите Навального из-за зависти? Вы знаете, смешной вопрос. А за что мне ему завидовать-то? Вот я не понимаю. Что-то я вот предметы для зависти не улавливаю, в чем я, собственно, должен ему завидовать. Абсолютно нет. Мне нравятся его расследования, они хорошо сделаны. То, что за них кто-то заплатил и сделал их качественно, я тоже, так сказать, это приветствую. Главное, чтобы было на пользу делу. С точки зрения расследования у меня никаких претензий к нему нет. Но с точки зрения его претензий на политическую роль... Здесь в данном случае уже речь идет о позициях. Я его не гноблю специально. Я говорю то, что есть на самом деле, так как я это вижу. У меня абсолютно никакой антипатии к Навальному нет. Никак. Совсем. Так. Еще раз. Вот, наверное, продолжение. Сейчас давна команда ФАС для всех, кто поддержал Навального, артистов, спортсменов, ученых. Еще Смирнова тут поднаняли. Как бы хотелось сказать в этой истории, если меня поднаняли, то позвольте обналичить. Вы вот прям так говорите, поднаняли, это так здорово. Прям присылайте сюда нал, вот который поднаняли. Давно это у нас чего-то такого смешного на передаче не было. Но ничего, бывает. Что ж, интересно. Так. Вот еще, почему защита Навального не заявляет о незаконности требовать замены условного на реальный после отбытия испытательного срока, который 30.12 уже закончил, не поддерживают болтовню Кати Фроловой? Ну, мы об этом говорили сейчас только что, вот об этой замене-то, собственно. Что тут дальше? Так, ФСИН вышел в суд с ходатайством о замене только 30-го. Декабря 2020-го, когда Навальный уже даже не судим. Но вообще, если быть точным, то 29 декабря. Я думаю, что они именно в последний срок старались, так сказать, выйти с этим ходатайством для того, чтобы приостановить его течение до рассмотрения дела. Ну, собственно, это был последний день. Я не сомневаюсь, что им на это дали какую-то санкцию или указивку сверху. Это, безусловно, так. Вот. Но, так сказать, эта указивка имела значение, так сказать, как бы предупреждение Навального. Ну вот приедешь, значит, тебя по этому статье закроем. Ну, он решил приехать, ну, как следствие, дальше все остальное, что вы уже знаете. Я считаю, что эта жертва была не напрасной, я еще раз подчеркиваю. С точки зрения вброса фильма, это был вполне, так сказать, удачный и правильный пиар-ход. Но, естественно, он повлек некие жертвы, это понятно. Так, ну все, наверное, да или нет? Сейчас вот еще один вопрос. Ну, какие новости по короне? К весне снимут запреты или айда третья волна? Как ты считаешь, Саша?
Я думаю, что будет ни шалтай, ни болтай, так сказать. Ну, здесь важна позиция, на самом деле, европейских стран, в первую очередь, как они себя поведут, насколько они снимут ограничения, насколько быстро появятся паспорта путешественников. Вот это является очень существенным элементом. Если появится паспорта путешественников, которые будут или зафиксировано, что человек переболел этой болезнью, или зафиксировано то, что он какую-то прививку общепризнанную в Европе, предположим, так и принял, так и укололся и что-то свершилось. И это должно быть какое-то документальное подтверждение. Если это произойдет и эти паспорта появятся, здесь, к сожалению, бюрократия и наша, и европейская, они одним миром мазаны, медленно работают. На самом деле уже можно было бы ввести этот паспорт, и люди, которые привелись, могли бы совершенно спокойно летать, пересекать границы, двигаться. Что, собственно, к ним приставать, когда он уколотый уже вакциной или переболел, что на самом деле с точки зрения болячки практически одинаково. И это недоработка, она очевидная, и за это дело надо шлепать правительство. Они объявляют об этом, но шевелятся очень медленно. Я думаю, что когда этот вопрос решится, а он рано или поздно решится, скорее всего, через 3-4 месяца, то наступит общее послабление. Потому что будет понятно, что если у тебя есть паспорт путешественника, то можешь его использовать не только во внешних переездах, но и во внутренних. Говоришь, чего вы ко мне пристаете с маской, когда у меня вот бумажка есть? Это аргумент. Он реальный аргумент. Это непридуманная какая-то вещь. Поэтому вот движение, скорее всего, будет вот таким плавным. С какой скоростью? Виновата бюрократия, если медленно. И ура бюрократии, если она это сделает быстро. Я подозреваю, что она будет это делать медленно. Ну, как обычно она все это делает.
Я думаю, что она будет делать это очень медленно, чтобы не сказать, что не делает вообще. И для этого есть несколько причин. Собственно, сейчас за европаспорта выступают в основном туристы. Ну, эти паспорта ковидные выступают в основном туристозависимые страны, типа Греции. Для них это выгодно, понятно. Они хотели бы на это все спихнуть, на бумажку, и дальше как бы отменить все меры, чтобы к ним ехали туристы. Это вполне понятно. Против в основном Франция и Германия, но эти два голоса, что называется, решающие. У обоих есть на то причины. Первое, это то, что, допустим, во Франции только к концу лета обещают начать свободную прививку взрослого населения. То есть, значит, что те, кто вовремя привьется и у кого будут эти паспорта, это будет какая-то реальная элита, которая внутри страны или, так сказать, за рубеж может передвигаться, а все остальные, как говорится, идете вы лесом. И это французам очень не нравится в целом. Обеспечить им такую массовую прививку никто не может на сегодняшний день. Российская вакцина не признана, Pfizer там с этой AstraZeneca и прочее мало, да и не все их хотят, в частности AstraZeneca. То есть, короче говоря, есть причины. С Германией примерно та же самая ситуация. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, внутреннюю напряженку поднимать для того, чтобы эти паспорта вводить, очень невыгодно. Это одна часть дела. Вторая, это то, что реально никто не знает, как эта вакцина реально скажется на заражаемости людей. То есть, есть предположение, что те, кто привился, они не заболеют, или заболеют легко, или там еще. Но будет это разносчиком болезни, нет, никто не знает, никто не проверял. И все боятся, что если проверят, и вдруг окажется, что это ничего не останавливает, вот тогда действительно наступит бенц. За что мы тут все страдали, так сказать, эпидемия идет, ваша вакцина фуфло, в общем, вы нас тут 2 года чмырили, вообще не давали вздохнуть, а реально вы бороться ничем не можете. Ни одно правительство не хочет такого исхода событий для себя. Поэтому вот эта вот игра с ковидными паспортами, она как бы отложена в долгий ящик, там тормозится, кто-то против, кто-то бюрократию пишет. Но реально они не хотят просто как бы вызывать на себя огонь. Поэтому вот причина в этом. Когда надо что-то быстро принять, типа санкций, это принимается мухой в лед. А когда нет смысла, или есть смысл подождать, то начинается вот игра в бюрократию, как там все у нас инстанции многие решают, там прочее. Примерно так. Снимут к весне запреты или нет, я думаю, в Европе нет. А на туристических странах есть большая вероятность, что они их снимут. Но я имею в виду там типа Греции и тому подобное. Вот. Ну, вот такая ситуация. Спасибо вам еще раз большое за то, что вы участвовали в наших передачах. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.